Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях известный писатель, критик, соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Добрый день.
Старейшему петербургскому литературному журналу «Звезда» исполнилось 85 лет. Журнал «Звезда», пожалуй, единственный российский журнал, который без перерывов выходил столько лет. В России толстый литературный журнал – это больше, чем журнал. Часто это, как отмечал, например, известный исследователь российской цензуры Арлен Блюм, единственная трибуна и средство формирования хотя бы подобия общественного мнения за неимением других возможностей, особенно в условиях полицейского государства. Понятно, что и судьба такого долгожителя, как журнал «Звезда», неотделима от судьбы России. О том, как переплетались эти судьбы, мы и поговорим. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Андрей Юрьевич, давайте начнем с декабря 23-го года, хотя первый номер «Звезды» вышел в январе 24-го. Зачем большевикам вообще потребовалось создавать литературно-общественный и научно-популярный журнал? Как вы можете это объяснить?
Ну, это вопрос очень важный, потому что несколько лет, почти 7 лет, советская власть обходилась без всяких толстых журналов и, по существу, без такой традиционной культуры. И это было, с одной стороны, понятно, потому что вот левые течения, революционные течения, они, конечно, были далеки от толстых традиционных русских журналов, тех журналов, в которых возникла великая русская литература, критический реализм и так далее, журналы, через которые прошли романы Толстого и Достоевского. Все это было, казалось, громоздким. И вот первые годы достаточно было многообразие такого почти газетно-брошюрного типа каких-то изданий, подчас самодельных, и культура рвалась на улицу, созревали планы вот такой глобальной пропаганды большевистской. В общем, до основательной культуры дела никому не было. К тому же думали, что возможно создать такую отдельную пролетарскую культуру. Создавались всяческие пролеткульты, пытались обучать рабочих, крестьян и кого угодно владению пером и так далее. Ну вот, приблизительно к началу 20-х годов, а вот как раз именно к 24-му году, стало как-то понятно, что, во-первых, большевики совершенно не разбираются в искусстве. А у них вкусы как раз самые, что на них средние. То есть те вкусы, против которых боролось левое искусство в начале 20 века. И они поняли, что на самом деле лучше бы им получить своих красных Львов Толстых, красных Гоголя и Щедриных, о чем они так недвусмысленно и заявили. И получилось, что вот то самое левое передовое искусство, которое в России возникало и в литературе, и в живописи, оно вдруг оказалось совершенно не у дел и, более того, под подозрением. Хотя вот именно эти художники и обладали революционным мировоззрением, они, многие из них, приняли революцию, то, что говорить, там, Маяковский и все те, кто по-настоящему были революционерами в искусстве. Футуристы практически все стали на сторону советской власти и так далее. Ну вот получилось такое вот парадоксальное явление революционных людей, революционеров искусства, революционеров, так сказать, духа, громко выражаясь, большевики очень быстро стали оттирать. И им нужно было создать какое-то более новое по сравнению с тем, что они видели вокруг себя и в чем они не разбирались, искусство. Но, разумеется, ничего нового они выдумать не могли. Никакой пролетарской культуры, как таковой отдельной пролетарской культуры, не возникло и не могло возникнуть. Культура – дело все-таки элитарное. Не в том плане, что оно снобистски элитарное, а в том плане, что за культурой стоит опыт огромных веков, опыт гораздо больше, чем опыт какого-нибудь социального строительства. Культура все-таки пребывает и сохраняется. социальная система приходит и уходит, а культура вот сохраняется. И они хотели почувствовать себя поплотнее. Ну, а что можно было придумать, кроме как оглянуться назад? А позади был огромный опыт, вот эта культура толстых журналов в России, которая именно в России особенно хорошо привелась. Толстые журналы не являются, конечно, изобретением типично русским. Они возникли на Западе, и в России они сначала тоже насаждались, как, не знаю, как картошка, как водка, как что угодно, государственным способом. Первые журналы в России были государственные в петровские времена. Но вот во времена Елизаветы, когда была дана вольность некоторые дворянам. И вот тогда возникла уже и частная литература, и возникли первые частные журналы. И вот эта традиция вот этого частного такого журнального дела, она взяла мощный разбег. Ну, Пушкин ее поддержал со своим современником, а потом уже, собственно, в XIX веке, в середине XIX века эти толстые журналы были сосредоточением всей, так сказать, русской мысли. Потому что никаких партий в России, как известно, не было, а люди все-таки уже распределялись по каким-то интересам. И вот вокруг каждого крупного журнала, там, вокруг там, «Современника» или вокруг «Отечественных записок» и других журналов создавались, ну, можно сказать, такие группы с теми или иными не только художественными, но и политическими вкусами. И эти издания очень огромную, большую роль сыграли в развитии русской культуры, можно сказать, даже в русской цивилизации. И в политике они значили очень много, скажем, то, что издавал за границей Герцен, «Колокол», этого боялись больше, чем настоящих политических преступников каких-нибудь. Да? Так что вот вся эта культура организовалась, в конце концов, и привела к расцвету вот замечательной русской литературы, «Чудо света», вот русская классическая литература XIX века. Ну и почему, казалось бы, не возобновить все это дело в советское время, когда все рычаги в руках у власти, и вот к 24-му году снова эти толстые журналы решили открыть и сделать их государственными, как это было когда-то в начале еще в петровские времена. И вот знаменательно, что в Петрограде первый такой толстый журнал был открыт в 24-м году, как раз тогда, когда был уничтожен последний частный журнал. Замечательный, кстати, журнал тоже толстый. Пытались его издавать Корнея Чуковский при помощи Горького и Замятина. Но вот его как раз прикрыли, а зато открыли «Звезду», которая и вышла первый номер в январе 24-го года. И этот журнал был создан для людей, которые готовы были, согласны были сотрудничать с новой властью.
Это попутчики, да? Мы об этом немножко попозже продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О причинах затягивания вопроса о решении судьбы Светланы Бахминой беседуем с правозащитником Валерией Новодворской.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изумков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях писатель, соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев. Андрей Юрьевич, вот появились попутчики, выиграли ли большевики, поставив на попутчиков, или промахнулись вообще вот в конечном итоге? И вообще, вот что значит слово «попутчики»?
Вы знаете, я думаю, что они все-таки выиграли. Во всяком случае, выиграла страна, я бы сказал так, выиграла русская культура. Попутчики, этот термин придумал, по-моему, Луначарский, но он очень быстро вошел в ход. И ими стали называть людей, авторов, художников, которые не принимали прямо большевистской идеологии, были людьми, как правило, беспартийными, но готовы были сотрудничать с советской властью. Сотрудничать ради чего? Ради просвещения. Потому что, вы знаете, вот при любой форме правления, скажем, в стране мосты должны стоять, да? Должны, так сказать, телеграфные столбы не валиться. И должна существовать культура. Конечно, это дело очень и очень тонкое, потому что, с одной стороны, человек, не принимающий ту или иную власть и готовый с ней сотрудничать, не должен себя чувствовать очень-то комфортно. Он понимает, что он идет на какой-то компромисс как минимум, а может быть даже больше, чем на компромисс, может быть даже на предательство. Потому что если он по своим взглядам, а может быть даже по своим действиям был на стороне тех, кто проиграл, на стороне тех, кто был уничтожен, то ему сотрудничать с выценой властью не всегда, конечно, должно быть комфортно. Но, тем не менее, речь шла об очень важных вещах. Речь шла, собственно говоря, о просвещении. Вот сейчас очень многие к просвещению относятся пренебрежительно и даже считают, что просвещение чуть ли не зло, что есть некая невидимая духовность, на которой все и ограничивается. А что, мол, просвещение — это что-то такое поверхностное, наносное и так далее. Это далеко не так, конечно. И вот ради этого идола просвещения многие замечательно писатели, оставшиеся здесь, не уехавшие за границу или уцелевшие, вот решили, внутренне решили пойти на это сотрудничество. И вот для них журнал «Звезда» был, конечно, идеальной платформой. Им не нужно было бегать там по каким-то мелким изданиям, газеткам. Можно было здесь печататься. И в первом же номере это очень характерно. Состав участников этого первого номера, ну и дальнейших номеров журнала «Звезда». В первом номере кто был напечатан? Горький, Алексей Толстой, только что вернувшийся из эмиграции. И наоборот, Ходосевич, который в эмиграцию только что уехал. В «Звезде» начали печататься очень быстро все те люди, которые вот к сегодняшнему дню составили все-таки гордость нашей литературы 20 века. Это и Борис Пастернак, это и Тынянов, это и Николай Клюев, это Николай Заболоцкий, ну и, конечно, всем известные авторы «Звезды», известные уже с 1946 года, Ахматова и Зощенко, но о них, может быть, мы немножко попозже поговорим. И вот эта замечательная старая плеяда, при ней очень хорошо себя чувствовала новая плеяда, вот так называемые «Серапионовы братья», которые начали свою деятельность уже в советские годы, но учились они у таких ими уважаемых людей, еще начавших свой путь до революции, у таких, как там, Замятин, тот же Корней Чуковский, Андрей Белый и другие. И вот «Звезда» таким образом и стала вот этим органом, который, можно сказать, держался концепции просвещения. Причем, что действительно характерно, что вот и поэзия, и проза действительно, на самом деле, были на очень высоком уровне. Ну, что же там, тут печатался Тынянов с замечательными своими романами. То есть это не было каким-то кратким явлением, только 24-25 год, нет. Это все продолжалось, я думаю, даже до 37 года, потому что, скажем, Заболоцкий, который уже практически был, должен был быть вот-вот арестован, еще в 37 году печатался в «Звезде». Правда, в это время он печатал уже только переводы с грузинского, но в «Звезде» все-таки увидела его замечательная поэма «Торжество земледелия», за которую ему и всем участникам группы «Берю» досталась поэма, начинающаяся замечательными строчками: «Нехороший, но красивый, это кто глядит на нас? То мужик неторопливый сквозь очки уставил глаз». По сравнению с довольно тусклой, набиравшей силу уже тогда литературой социалистического реализма, это, конечно, было замечательное и веселое, и философски очень значимое сочинение. Таким образом, вот это основной литературный поток все-таки был высокого качества. Другое дело, что, скажем, вот, конечно, не существовало настоящей критики. А вообще-то говоря, что такое критика? Критика должна быть совестью литературы.
Но в 30-е годы же ведь выступали с критикой той же «Звезды», там, вот, Ленинградская ассоциация пролетарских писателей, ЛАП, там, и другие. В чем существовала? Это тоже критика была своеобразная?
Да, но это была критика очень все-таки топорная. Это была критика с позиций сугубо социологических. То есть хорошим произведение объявлялось только в том случае, если там изображался рабочий класс, не просто рабочий класс, а рабочий класс, побеждающий соседние там классы и рвущийся там вперед. Все-таки это была не критика, а конъюнктура какая-то. Другое дело, что на страницах журнала «Звезда» выступали очень интересные ученые-филологи, там и Эйхенбаум, там и тот же Тынянов, и кто угодно, Берковский тут начинал, хотя начинал он как человек, неприемлющий как раз вот эту культуру того же Мандельштама там, или Каверина, но, или Леонида Добычина. Но, тем не менее, это все были люди творческие. А вот я имею в виду просто вот саму по себе критику. Так что вот этот журнал существовал как бы в центре шла такая плодотворная река текла, а по берегам стояли с такими с автоматиками, с пулеметиками критики, которые постреливали. Вот. Ну и, конечно, стрельба эта закончилась для многих авторов журнала «Звезда» плачевно, для того же Клюева, который напечатал в «Звезде» вот замечательную свою поэму «Деревня», и вскоре отправился далеко на восток, и там и погиб, как и многие другие авторы «Звезды».
Андрей Юрьевич, в одной из своих статей вы цитируете слова Льва Шестова из его статьи «Что такое русский большевизм». Шестов определяет, вот он считает, что Россия спасет Европу, так как в этом убеждены все идейные защитники большевизма, я цитирую, спасет именно потому, что в противоположность Европе Россия верит в магические действия слова. При этом Шестов называет большевиков самыми наивными идеалистами, для которых слово имеет сверхъестественную силу. Конец цитаты. Вот интересно, если говорить о нынешней власти в стране, имеет ли для них, скажем так, для этих представителей власти слово такую сверхъестественную силу, и можно ли их назвать идеалистами?
Вы знаете, наивными? В России вообще очень верит слову и очень любит верить этому слову. И особенно вот в такие кризисные времена. Ведь знаете, когда исчезает материя, люди, которые говорят о материализме, вот именно приводит к тому, что материя как-то наглядно исчезает из нашего обихода. И остается верить в слова и в заклинания. Большевики, несомненно, были, по-моему, идеалистами, когда не были корыстными людьми, боровшимися за власть. Но вот первоначальная волна большевизма, в которую верили многие писатели, философы, и действительно порыв был, видимо, очень значительный, утопический, какой угодно, но это был идеализм, конечно, чистой воды идеализм, когда не сумасшествие просто. Вот. И в любые кризисные эпохи в России все идет к тому, чтобы заклинать слова, словами действительность. Вот не знаю, вот как какой-нибудь Ленин сказал, там, вводя в НЭП, что это всерьез и надолго, да? Всерьез и надолго. Но вот на самом деле все довольно быстро свернули. Самое поразительное, что и сейчас то же самое говорят. Вот буквально за год до того, как начался уже явный кризис, говорили, что наша экономика стабильна, что это всерьез и надолго. Не знаю, сознательно ли цитируя Ленина, но тем не менее очень смешно и показательно. Так что волей-неволей мы приходим к идеализму. Во всяком случае, приходим к заклинаниям. Независимо от того, верит наша власть в власть слова над материей или не верит, она вынуждена вести себя как идеалистически настроенные мечтатели.
Андреевич, как пережил журнал «Звезда» блокаду и войну?
Вы знаете, это было, конечно, очень достойное время для сотрудников журнала, и вообще это поразительно, что журнал в годы блокады выходил. Он выходил, выходили иногда сдвоенные номера, но тем не менее они выходили. И это, конечно, огромное достижение людей культуры. Вот вы понимаете, вот все советские годы, ну, может быть, кроме вот тех лет, которые последовали после разгрома в 46-м году журнала «Звезда», куда просто были присланы разные, даже из Москвы какие-то люди, чтобы они служили. Вот особенностью такого типа издания, как журнал «Звезда», было то, что вот средний, собственно, рабочий класс редакторов был всегда очень высококультурный. Вот, собственно, было одно удовольствие зайти, вот даже на моей памяти, да и всегда все это знали, просто зайти в редакцию и просто с обычными редакторами пообщаться. Не с главным редактором, не с первым там замом, который, как правило, скажем, в «Звезде» в последние годы. при советской власти был просто связан с КГБ, там, и сотрудником был там КГБ, или там главный редактор, который только там Кремлю подчинялся, во всем назначался только в Кремле. А вот это среднее звено было замечательным культурным звеном людей, которые хотели и что могли, то делали. То есть что-то там немножко сгладить, что-то там упустить, но чтобы талантливые вещи все-таки проходили в печать. Это очень важно.
То есть во время блокады печатались такие же, не, то есть такие же ну, авторы, которые сумели вот выйти из тех времен.
Да, да, и печатались и ученые крупные, там, и Лидия Яковлевна Гинзбург печаталась, там, и Борис Михайлович Ихенбаум, и поэты, там, Ольга Бергольц, Двудин и другие. Все-таки это было время ужасное, но чуть-чуть более свободное, как ни странно. Ну, просто потому, что всем уже нечего было бояться, и все были воодушевлены одним. Все-таки хотелось преодолеть этот ужас и победить. И тут не могло быть никакого ни лицемерия, ничего. Кто как мог, тот так и писал.
Андрей Ильич, а как вы, кстати говоря, относитесь к идее министра чрезвычайных ситуаций Сергея Шойгу, который предложил внести в Уголовный кодекс статью, подразумевающую наказание за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне?
Ну, вы знаете, я что-то в последнее время вообще замечаю, что у нас никаких идей, кроме как что-нибудь запретить, в последнее время не проводится. Для меня это страшно печально, потому что ведь если вносить такие законодательные акты, то это значит, что практически можно уже будет заводить уголовные дела против любого человека. Вот мы, скажем, в четвертом номере будем, посвященный 85-летию Виктора Астафьева, печатать его разные интервью. Но никто же не сомневается в том, что Виктор Астафьев и патриот, и сражался, и любил Россию. Но он там такое говорит там о войне той же, что никакой фантазер не сможет сказать.
А что, например?
Ну, о той цене, которая досталась победа, о том, как били и убивали наших солдат, самых простых, и благодаря чему. И вот что же против него... против его тени уголовные дела заводить. И вообще, любой человек, если он по-настоящему что-то любит, он часто негодует на то, как то, что он любит, бывает несовершенно. Да? Ну, ведь, в конце концов, писал же там Лермонтов: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты послушный им народ». Ничего более страшного не скажешь ни в какие времена. С Лермонтовым поступили ужасно. И потом мы клеймили всю жизнь Николаевского царства. Не думаю, чтобы наша власть хотела, чтобы их тоже так же клеймили.
Спасибо, Андрей Юрьевич. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Время и мир». Главные темы. Приговор сербскому военно-политическому руководству за войну в Косово. Политические проекты чеченской диаспоры в Европе. Кризис и общество, коррупция в эпоху экономического спада. Наука, новейшие исследования природы цунами. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Председатель Хамонического суда Москвы Виктор Данилкин отказался взять отвод от процесса по новому уголовному делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и главы МФО «Минотеп» Платона Лебедева. Зубово-Поленский суд Мордовии в третий раз не смог принять решение об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Он перенес рассмотрение дела в Преображенский суд Москвы. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности в суданской провинции Дарфур. В столице Киргизии, Бишкеке, подвергся нападению известный журналист Сергак Абдуллаев. Он получил несколько ножевых ранений и доставлен в больницу. Суд в Киеве вынес решение о незаконности обыска, проведенного Службой безопасности Украины в офисе компании «Нафтогаз Украины». Бывший заместитель Торгово-промышленной палаты России Максим Бирюков приговорен к 7 годам колонии. Он признан виновным в рейдерском захвате двух зданий в центре Москвы стоимостью более 200 миллионов рублей. Коллегия присяжных в Мосгорсуде вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2001 году зампрефекта Зеленограда Леонида Облонского. Виновными признаны пятеро из шести подсудимых, двое из них находятся в розыске. В Пакистане опубликованы фотографии двоих из примерно 12 боевиков, совершивших во вторник нападение на спортсменов сборной Шри-Ланки по крикету. В Латвии кандидат в премьеры Валдис Домбровскис огласил состав нового кабинета министров. Госсекретарь США Хиллари Клинтон проводит сегодня на западном берегу Иордана переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в студии в гостях писатель, соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев. Сегодня наша передача посвящена юбилею старейшего петербургского литературного журнала «Звезда», которому исполнилось 85 лет. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Андрей Юрьевич, ну, конечно, один из важнейших этапов, который начался для журнала «Звезда», если можно так сказать, да, трагическое событие, это знаменитое постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», 46-й год. Почему именно эти два журнала стали объектом такой идеологической репрессии со стороны и Сталина? Ведь это Сталин решал, конечно же,
конечно,
да?
Конечно, решался это Сталин. Жданов был исполнителем. И все это более-менее понятно. Вот я начну отвечать на этот вопрос из более близкого времени, когда, это уже на моей памяти, в Ленинграде стали запрещать всяческие там спектакли, там фильмы, то, что по всей стране было разрешено, в Москве было разрешено и так далее, а в Ленинграде вот запрещалось. И когда одного из идеологов, не буду называть его фамилию, из обкома спросили, почему вы ведете такую политику, он ответил, а потому что в Ленинграде все воспринимают острее в три раза. Он был человеком не очень грамотным, но знал, чувствовал, что все воспринимают в Ленинграде острее. И это очень хорошо знал и понимал Иосиф Виссарионович Сталин, который был действительно в долгу вместе со всем своим правительством перед этим городом, который уничтожался и в 20-е, и в 30-е годы. Отсюда выселялось население, выгонялось и так далее.
Не считая блокады, это третья уже волна была такая.
Блокада кошмарная. И вдруг в этом городе, и как раз вот в этом журнале «Звезда» печатаются те люди, которые были наиболее представительны для русской культуры того времени. То есть Ахматова, которая представляла собой всю старую Россию, замечательную Россию, и при том, что она представляла как бы старую русскую культуру, стихи ее были гораздо более молодыми и гораздо более интересными и свежими, чем та продукция, которая печаталась рядом с ней. А второй автор, Зощенко, это, конечно, был самый популярный писатель в Советской России в 20-е и 30-е годы. Слава его была неимоверная. Его читали все, от сапожника до академика. И все им восхищались, и справедливо восхищались. И вот к тому же после 46-го года, после победы, казалось бы, люди почувствовали себя более свободными. И хотели быть еще более свободными. Хотели все-таки действительно получить хоть что-то за такую гигантскую войну и гигантские страдания. И все это решено было быстро прекратить. Потому что, вот, борясь за свободу, большевики понимали, что самое опасное дело – это свобода и есть. Ведь первое, что они сделали, это они запретили печать свободную. Причем Ленин говорил, что, мол, это временная мера, но мы вынуждены запретить свободные издания.
Это знаменитый декрет о печати.
Да. Как известно, ничего более продолжительного в России, чем временное явление и временные трудности, не бывает. Ну и вот действительно, вот этот разгром был учинен. Единственный был представительный журнал в Ленинграде, «Звезда», и против него и было сделано это заявление. Огромный такой был доклад, в «Правде», напечатанный 21 сентября 1946 года. И проводились собрания повсюду, клеймили всех, конечно, не только Зощенко и Ахматова, но они были главные люди, которых знал весь мир. И весь мир понял, что такое собой представляет все-таки вот этот коммунистическая идеология, этот режим. Потому что вот большая часть русских эмигрантов, которые на радужной волне победы хотела вернуться в Россию, вот после именно этого постановления все, как отрезало, никто больше уже, ну, кроме каких-то единиц, возвращаться и не собирался. Так что это действительно был довольно мощный удар, просто удар по культуре. По культуре, которая всегда несет так или иначе свободу, потому что она заставляет человека размышлять наедине с самим собой, что происходит, не подчиняясь никаким директивам и лозунгам.
Ну, мы еще продолжим эту тему. Давайте предоставим слово слушателям. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот ваш гость упомянул журнал «Колокол». Я целиком полностью с ним согласен, что этот журнал унес либеральные идеи в наше общество. Но в одной из старой книги я читал, где еще с твердыми знаками, что журнал этого особенно-то здесь в такой же степени не боялись, и что царская охранка, она изымала лишь те тиражи, которые были под сомнением в смысле истины того, что там высказывалось по местным делам, по российским. Вот. Он упомянул слова Ленина здесь тоже. А что-то он думает о перспективе вот так называемой местной демократии. Вот хотелось бы все-таки узнать. Ведь ее каверзно-скрытый характер еще очень может здорово сказаться на отношениях нашей страны с нашими соседями. Благодарю.
Ну, то, что касается местной демократии, это вот только что произошли местные выборы, и на которые пришло 10-15%. Это вот местная демократия, связанная с отношением нас самих к собственной демократии. Не хотим сами управлять собой, ну и вот поэтому придет нами управлять кто угодно. Так что насчет местной демократии нужно, боюсь, что самих себя винить. Разумеется, очень трудно повлиять на какие-то масштабные выборы, но на выборы там президента или там Государственной Думы, но когда мы не хотим думать о собственном подъезде, нечего надеяться, что у нас что-нибудь выйдет хорошее с главными властями.
Евгения Витальевна, пожалуйста, из Москвы.
Добрый вечер. Добрый. Я вот родилась в ссылке, у нас в семье, конечно, Сталина ненавидели. Но вот знаете, я вот сейчас наблюдаю то, что происходит с культурой. И у меня такое ощущение, что, может, они без репрессий-то не могут быть на людей похожие. И такой у меня к вам вопрос. Вот вы говорите, что сейчас как-то ничего кроме запретов не появляется. А вот вам не кажется странным, что не вытащит в воспоминаниях о прошлом обязательно... со злобой и ненавистью, не так воевали, не так погибали очень много. Вот просто удивительно, что все вытаскивают, то все какое-то отрицательное. Вот как вы это объясните? Спасибо.
Ну, вы знаете, я не знаю, чтобы вот так со злобой, скажем, в журнале «Звезда» о чем-то писали. У нас пишут очень резко, но никогда со злобой и с хамством у нас ничего не пишется. Мы просто с этим принципиально боремся. Но вообще-то, ну, вот я не знаю, что мы хотим, когда большая часть сознательных и замечательных наших граждан нами же самими была погублена. Когда были уничтожены практически все члены любых политических партий, которые существовали в России. Они все отправились по лагерям, там, по ссылкам и так далее. И даже большевики, настоящие, преданные своей идее, тоже были отправлены подальше. Что мы еще хотим, когда все выпускники лицея отправились там, по ссылкам, по лагерям? Все там, выпускники школы правоведения, когда все рабочее, так сказать, трудовое крестьянство было объявлено кулаками. Вот постепенно так мы и докатились. И на войне бы убивались, как на всякой войне убиваются самые лучшие люди, наиболее простодушные, те, кто действительно не думает о себе. Вот постепенно мы приходим к тому, что ничего, кроме как злобы, не накапливаем. Я не имею в виду каких-то вот, какую-то конкретную злобу, просто я говорю о том, что копится в населении.
Андрей Юрьевич, да, еще интересно, вот под вопрос, который звучал в этом последнем вопросе, относительно того, вот может быть, как раз когда репрессии происходят, ну, скажем, не репрессия, а когда существует давление государства, может, тогда там творцы и могут вообще более-менее нормально творить, а не то, не в состоянии полной свободы, скажем так. Это вопрос о взаимоотношениях власти и творца.
Вы знаете, это очень такой хитрый вопрос. С одной стороны, действительно, когда на человека давит, он более изощренно начинает чего-то там избегать, чего-то выдумывать. И в этом отношении его интеллект, наверное, работает гораздо быстрее и с большим, может быть, с большей силой. Но все-таки я бы не советовал именно на это надеяться, так культуру не возродишь. То есть, конечно, ну, всякому человеку ясно, что страдания человека заставляют больше переживать, больше думать. Если человек просто лежит на диване и ест галушки, то ни до чего не додумается. Но это не метод, так сказать, создания культуры, потому что, как правило, больше часть лучших как раз людей тут и погибает. А потом мы же не знаем, на самом деле, какое количество гениев и талантов погибло, вообще не успев ничего сделать.
Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ваш вопрос.
Да. Вот у меня такой вопрос. Вот есть Министерство культуры, да? Почему на сегодняшний день Министерство культуры обнищало? И вообще в регионах нашей великой державы полностью бескультурие. Хамло, как это еще по-современно называют это слово?
Понятно, да, Виктор Иванович.
Да, дебильно деградаты там.
Ну, Министерство культуры обнищало, потому что ему столько денег из бюджета выделяют. Гораздо меньше, чем в развитых странах, то есть на порядок меньше. Так что тут в этом плане, в материальном плане, все более или менее понятно. И просто люди, которые находятся у власти везде, во всех странах, как правило, ставят ближайшие какие-то задачи. А культура — дело такое, что она веками живет, и как-нибудь с ней, мол, перебьемся. Да? Но не понимают одного, что, в общем-то, главное не какое-то количество больших театров и по одному-двум там великих ансамблей на страну, а главное все-таки это то, чтобы люди понимали, что культура — вещь более достойная и более вечная, чем любые социальные формы жизни. И только она помогает человеку стать человеком.
Николай из Новочеркасска, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Очень земной вопрос у меня. Как выживаете? Какой тираж у вас? И есть ли у вас спонсоры? И вообще, как живется?
Спасибо.
Ну, этот вопрос нас самих очень волнует. Понимаете, вот мы тоже в некотором смысле платим за то, что мы абсолютно свободны. Журнал «Звезда» не является органом никакой финансовой группы, никакой политической партии. Он принадлежит только редакции журнала. И зависим мы, соответственно, только от подписчиков. Сейчас дело сложное не потому, что журнал «Звезда» не читает. Его очень читают, когда в библиотеке он доходит, в библиотеках, как в былые времена, на него очередь. Но положение связано действительно с проблемами как бы цивилизации как таковой. Вот мы журнал «Звезда» вывешивали все время на сайте, и большая часть людей стала читать его просто на экране, да? А мы с этого сайта ни копейки не получаем. В результате вот та версия, бумажная версия, на которой мы живем, не увеличивается, а, в общем-то, имеет тенденцию к уменьшению. А если вот подписчиков не станет, тогда не станет и журнал «Звезда». Так что положение действительно очень щекотливое. С одной стороны, мы за то, чтобы нас читали всюду, и действительно вот эта электронная версия пользуется популярностью, и там читателей у нас на порядок как минимум больше, чем читатели вот этой бумажной версии. Но зато мы ничего не получаем. А получаем только за вот эту бумажную версию. Вот такая диалектика просвещения.
Добрый спрашивает, какой средний возраст читателей вашего журнала?
Вы знаете, я думаю, что средний возраст наших читателей все-таки это, к сожалению, не молодежь. Молодежь выбирает такие более эфемерные, более быстрые какие-то средства массовой информации, которые можно сегодня прочитать и завтра можно выбросить.
Ну, интернет еще тоже влияет, конечно.
Конечно, да, интернет.
Сильно очень.
Но мы сами присутствуем в интернете.
Ну да. Владимир из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Иван из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Помню журнал «Звезда», сейчас уже не очень мне попадается. У меня, вы знаете, чисто философский вопрос. Скажите, пожалуйста, чей это символ и как он стал именно символом журнала именно «Красная звезда»? Чей он?
Нет, ну вы знаете, это журнал все-таки просто «Звезда», а не «Красная звезда». «Красная звезда» ассоциируется обычно с военной тематикой. Ну и по привычке, между прочим, и в «Звезду» очень часто попадают чисто военные мемуары. И это более-менее нормально. Но говорить о символе «Звезды» — это... значит, углубляться в такие дебри, это существовало и до того времени, когда письменность была изобретена. Но большевики взяли символ звезды, именно пятиконечный, как свой символ военный.
Сергей Митрофанов спрашивает, считаете ли вы себя летописцем, какими качествами должен обладать современный летописец?
Ну, летописцем я себя не считаю, конечно, я вообще к своей персоне отношусь достаточно, не то чтобы скептически, но не считаю, что нужно себя запечатлевать на страницах летописи каких-то, каких бы то ни было. Но я хочу сказать, что по журналу «Звезда» можно составить летопись культуры русской за 20-й век, почти что уже за столетие, потому что вот за все время существования журнала «Звезда» в нем было опубликовано больше 10 тысяч авторов. Это больше, чем любая литературная энциклопедия. Так что вот по тому количеству авторов хотя бы и под тем рубрикам, которые существовали и существуют в журнале «Звезда», которые много публикуют различных документов, которые публикуют воспоминания, архивные вещи, а не только поэзию и прозу. У нас есть и философские разделы, и социологические, всяческие. Вот по нему мы надеемся, что можно, по крайней мере, какой-то срез культуры современный читателю «Звезды» представить.
Николай из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Извините,
вечер.
Хочу вам дать совет, как выжить вашему журналу.
Спасибо.
Вам
это
нужно
очень...
установить плату за пользование электронной версией вашего журнала, небольшую плату, вполне по силу каждому. И таким образом вы сможете выживать и каким-то образом развиваться. Всего доброго.
Спасибо большое. Мы тоже об этом думаем, но вот как-то все не решаемся, потому что вообще мы с техникой как-то не в ладах. И каким образом, как это... Ну, видимо, придется это сделать, потому что иначе действительно очень плохо будет жить.
Андрей Ильич, давайте вернемся к хронологии. Мы остановились на 1946 году, соответственно, но об этом Радио Свобода очень много делало передач. Да. Я бы хотел немножко поближе уже к нашим дням. Вот в 60-е годы, оттепель, когда так называемая наступила, как это изменило журнал? Как это повлияло на журнал «Звезду»?
Ну, разумеется, на журнал «Звезда» это повлияло, потому что все-таки после постановления 46-го года было такое, ну, не десятилетие, чуть меньше, но довольно мрачное. Если вот здесь взять сейчас номера журнала за там, 47-й, 48-й, 49-й год, то читать мало что там можно.
Тем более, ужасные зрелища, да, на самом деле.
Тем более, что журналом просто руководили сначала люди, присланные из Москвы. В Ленинграде не нашли никого достойного из Москвы, из ЦК, там, из замзав отделом пропаганды был поставлен главным редактором «Звезды». Но все равно вот как-то жизнь идет, культура идет, и критическая масса так или иначе достойная проникает на страницы журналов. И в «Звезде» во второй половине 50-х, в 60-е годы стали вновь появляться те авторы, кого мы и сейчас можем читать. Вот не знаю, вот я очень люблю такого прозаика Юрия Казакова. Почему-то его плохо знали и при жизни, и после смерти, но это на самом деле один из лучших новеллистов, который жил в России в прошлом веке. Вот его тоже печатали в журнале «Звезда», там Шукшина печатали. Вот Федор Абрамов, который был таким партийным литературоведом, стал писать прозу, с него почти что и пошла деревенская проза, и сам как-то прозрел, преобразился, он стал писать романы замечательные, интересные, тоже на страницах журнала «Звезда». Здесь постоянно печатался в эти годы Каверин, который еще и до войны свои романы печатал в «Звезде». Здесь вот начинал Виктор Конецкий со своими замечательными морскими рассказами. Так что вот со второй половины 50-х годов было уже что читать, слава богу, и потом все более-менее шло по нарастающей, пока не зашло в тупик.
В тупик, но это мы еще сейчас продолжим. Александр Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот меня удивляет, вроде бы вы должны быть достаточно эрудированным человеком в нашей истории, причем история крайне сложная, многогранная. И зачем же, вот, ну, я не знаю, на грани вранья, вот там всех посадили, всех крестьян объявили кулаками. Это же не так было, все было крайне сложно. Такая страница нашей жизни, она только черной краской-то не красится. Ведь иначе бы ничего бы не было. Ведь страна из отсталой, там треть населения была или половина неграмотной. Целые волости болели туберкулезом, трахомой. Ни черта не было, ведь промышленности не было. Страна была аграрной, были только отдельные очаги, там, скажем, в Донецкой области, еще где-то. Вот в чем дело. Так зачем об этом вот так говорить-то? Зачем черным все мазать-то? Ведь все было гораздо сложнее. Вспомните высказывание, даже если я не ошибусь, по фамилии Егора Яковлева, который говорил, что в основе этой репрессии во многом лежали бытовые доносы. Во время митинга интервью у него взяли 18 миллионов доносов было написано.
Понятно, Александр Джордж, понятно, да, пожалуйста, Андрей Юрьевич.
Да, но за доносы можно сажать, можно не сажать, ведь это же очень, очень элементарно. Можно на них обращать внимание, можно не обращать внимания. И то, что мы занимаемся чернительством, это совершенно неправда. Правда то, что мы хотим сказать правду, и неужели вы будете отрицать, что так называемые кулаки были в основном в подавляющем своем большинстве теми людьми, на которых держалось сельское хозяйство. То, что до революции жили плохо, никто этого не отрицает. Между прочим, я об этом не говорил.
Николай Иванович из Мордовии, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, в журнале «Звезда» была опубликована поэма Александра Твардовского «Терки на том свете». Это очень важная поэма, политическая, критическая.
Нет, она в журнале «Звезда» не была опубликована, потому что Александр Трифонович Твардовский же заведовал журналом «Новый мир», и поэма была опубликована, насколько я помню, даже не в журнале, а в газете. Не то, по-моему, в «Известиях», не помню сейчас.
Так, вы напомнили и сказали, что все стало развиваться, но все зашло в тупик. Что вы имели в виду, продолжая наш разговор, Андреевич?
Дело в том, что вот тогда, когда уже, так сказать, повеяло каким-то раскрепощением, главный редактор журнала «Звезда» и его заместитель, которые были уже 30 лет на этом месте, спокойно пригрелись, все ожидали, что вот будет откат, вот откат начнется. Ну, откат в таком старом значении этого слова, без криминального оттенка, который сейчас это слово получило. Вот. И ждали, ждали, пока в журнале не созрел настоящий бунт против всего этого, потому что все уже печатали все то, что хотели, во всяком случае, многое из того, почему истосковались читатели, а «Звезда» все еще надеется, что ничего, сейчас будет все по-старому. И вот сотрудники журнала «Звезда» написали письмо в «Известии», которое, как ни странно, было опубликовано. И наступил действительно настоящий конфликт между вот правящей частью журнала «Звезда» и массой сотрудников. Этот конфликт вылился в общее писательское собрание Ленинградской писательской организации. И вот впервые в истории советской журналистики главный редактор журнала «Звезда» новый был избран на собрание. Ведь это была номенклатурная должность. Назначали писать главным редактором из Москвы, из Кремля. А вот впервые в нашей, так сказать, практике, еще при советской власти, главным редактором журнала «Звезда» был избран Геннадий Философович Николаев, замечательный прозаик. Он приехал он был уже членом редколлегии «Звезды», но сам он приехал из Сибири, он ученый, атомщик, работал на всех этих закрытых предприятиях, так что он был, с одной стороны, человек, казалось бы, проверенный, но он очень хороший, очень приятный человек, и он все-таки был выбран, но тогда еще была эта система, его утвердили все-таки в Москве, в ЦК, не стали, в общем, влезать во все это дело. Раз хотят, так пускай уж, ладно, будет. И вот таким образом у нас стал главным редактором Геннадий Философович Николаев. И вот ровно 20 лет тому назад, апрельский номер за 89-й год был подписан вот новым редактором. И вот я тогда там стал тоже работать. Я до этого везде подвязался так, на роли. В отделе прозы был литературным консультантом. Нужно было всякие там рецензировать рукописи.
Яков из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Мне очень нравится ваш замечательный город. Я хочу задать вам вопрос. Сейчас существует два писательских союза. Один СП России, а другой Союз российских писателей. С разными идеологемами, это всем известно. Вот, скажите, пожалуйста, вы отражаете в своем журнале деятельность обоих союзов? И второе, отражали ли вы как-то ту знаменитую историю, которая произошла в Москве в связи с Малеевкой и прочими такими литературными делами с неким Переверзиным? Вот вопрос такой. Спасибо.
Да, пожалуй, разумеется, вы понимаете, я вам уже, кажется, говорил, то есть не вам, всем слушателям, что журнал «Звезда» не является рупором никакой политической партии и не представляет ничьи интересы, ни финансовые, ни политические. Соответственно, в журнале «Звезда» печатаются члены и того союза, и этого. Для нас важно, чтобы был высокий художественный и культурный уровень из Союза писателей Санкт-Петербурга и параллельного союза. У нас авторы печатаются. Про Малеевку я просто... Нет, мы ничего об этом не писали.
Спасибо огромное, Андрей Юрьевич. Мы еще раз поздравляем журнал «Звезда» и вас,
большое,
да, с редакторов Якова Гордина, соответственно, с 85-летием их замечательного журнала. Главное, чтобы все проблемы вы решили свои. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был писатель, соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Решение суда по вопросу о досрочном освобождении Светланы Бахминой. Скандалы в связи с итогами региональных выборов в России. Оппозиция называет выборы грязными. Почему московское издательство отказывается печатать книгу британского историка о сталинских временах? В мире появится еще один симфонический оркестр. Музыкантов выбирали на YouTube. Ведущий Кирилл Кобын. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.